«Значит, без особых перемен», — сказал Апто, вновь возникая на фоне чернильного неба. «Вот моему камню досталось».
«Шути, пока можешь», — бросил Тулгорд. «Он очнется, и ты труп».
«Кто сказал, что очнется? Глядите, лоб совсем плоский».
«Так было и до удара о камень».
«А жижа уже текла? Думаю, мы заметили бы. Он без сознания и, вероятно, скончается до рассвета».
«Молись сильнее», — оскалил зубы Тулгорд.
Апто пожал плечами, но капли пота усеяли верхнюю губу, словно пьяные от росы мухи. «Ты бликер», — сказал Крошка. «Ты рассказываешь. Кажись, твоя история стала интересной. Наконец-то». «Вся в синяках», — подхватил я. «И уже не дева». «Стоп!» — взвился Крошка. Искры костра обрамляли его медвежью фигуру. «Ты не можешь просто пропустить, если хочешь пережить ночь. Разочарование сродни смертному приговору. Разочаруй меня и умрешь, поэт!»
«Я тебя тоже убью», — сказал комар.
«И я»,
— добавил блоха.
«Пивуны, вы жалкий сброд», — сказала Пурса Эрундино.
Три физиономии исказил шок. Моргая и подмигивая, щепоть покосилась на братьев.
«Чего?
Кто что сказал?»
«Я назвала твоих братьев жалкими».
«А?» Щепоть снова поникла. Крошка уставил на Пурсу тупой палец.
«Ты смотри у меня!»
«Ага», — сказал блоха. «Смотри у меня!»
«И у меня!» — сказал комар.
«Ага!»
«Самая очаровательная сила воображения», — сказала Пурса. «Это способность намекать, не называя. Таково истинное искусство танца. Исполняя, я соблазняю, но мне не приходится лично рыться в важных денежных мешках. Они звенят сами собой».
«Ты сделала себя приманкой», — прогудел Тулгорд. «И хуже. Скажи, женщина, сколько убийств за твоей спиной, сколько разбитых сердец. Люди начинают пить после многолетнего воздержания. Вообразив себя соперниками, хватаются за ножи. Сколько прочных браков ты разрушила, обещая и не исполняя. Не нужно было тебя исключать. Ты здесь хуже всех».
Пурса Эрундино побледнела, слушая речь смертного меча. И тогда заговорил я, движимый чувством долга. «Трусливая атака. Позор вам, сир». Рыцарь застыл.
«Плети тщательнее, поэт. Объяснись немедленно».
«Трагедии, о коих вы говорите, не стоит бросать к нежным ногам нашей госпожи. Все это лишь ошибки, свойственные людям, когда они пересекают гибельную линию между слушателем и артистом. Искусство принадлежит всем, но магия его таится в создании иллюзии, будто оно создано для вас и только для вас, будто обращено лишь к вам. Таков дар искусства, понимаете, рыцарь? Здесь нужно восхищаться, не злиться. Едва зритель, впадая в ужасный самообман, пытается присвоить себе принадлежащее всем, как совершается великое преступление. Творится полная эгоистичной наглости кража. Еще до выступления госпожи Эрундино наш зритель питал гнуснейшие надежды. Но как он посмел? При виде преступления, столь дерзкого, остальным обожателям актрисы подобает стать меж тем человеком и госпожой Эрундино. «Что вы и делаете?» — заметил Апто Коновалиан. Он был по-своему мудр, этот почтенный интеллектуальный и, ох, сколько приметливый критик. Мой кивок был едва заметен. Заметно смутившись, Тулгорд хмыкнул и отвел глаза, кусая губы под пышной бородой, неловко дергаясь и переступая ногами. Наконец он нашел себе объект заботы в виде левой наручной пластины доспеха, которую принялся закреплять, тихо бурча под нос. Да, можно было смело утверждать, что смущение его стало заметным.
«Я все еще хочу подробностей», — нагло взглянул на меня крошка-пивун.
Будучи сладкой девой, она, разумеется, не смогла бы сочинить ни единой строфы на любовных дерзаниях.
«Чего?»
— встрял комар. «Ничего не знала о сексе», — перефразировал я.
«Так зачем вы это делаете?»
— не унимался Апто. Я чуть помедлил, отдавая дань его жалкой, лисьей попытке выразить человеческое сочувствие. «Делаю что?»
«Усложняете».
«Наверное, я по натуре сложный человек».
«Но если слушатели лишь морщатся и щурятся в недоумении, к чему стараться?»
«Увы мне!» — воскликнул я. Вот передо мной стоит избранный судья, совершенно не ведающий о магических свойствах языка. Простота, смею заверить, ужасно переоценена. Разумеется, иногда грубость оказывается кстати, но ценность сих мгновений определяется способностью удивлять, а удивление не родится, если все слова одинаково банальны.
«Ради милости худо!» — зарычал крошка. «Давай к прежней простоте! Девка ничего не знала, и воину Фенну пришлось обучать ее путям праведным, о чем и хочется услышать, как они вознеслись в небеса и так далее».
Он взглядом метнул Апто безмолвное, но несомненное предупреждение, и тупая простота в очередной раз пробудила остроту, разжигая искру заботы о жизни. Короче говоря, громила напугал критика до опупения. Я продолжил. Итак, нужно вернуться назад, к мгновению, когда они встали лицом друг к другу. Страсть охватила его стихийным пламенем.
«Что, опять стихи?» — заныл комар.
Но Фен обнаружил изрядное мастерство.
«Изрядное, ага!»
Крошка улыбнулся крошечной улыбкой. Из темноты со стороны фургона донесся голос мастера Маста, тяжелый, как гравий.
«Это важнейшая деталь, смею думать!»
Тогда я обернулся и различил призрак лица за призрачной тучей трубочного дыма. Заметил и мгновенный блеск, то ли глаза, то ли зуба. «А, — подумалось мне, — он умен. Осторожнее, Бликер!» Сорвав одежду, хотя воздух гостевой хижины давно стал холодным и сырым, он уложил ее на шкуры, ногую. Грубые пальцы гостя так нежно касались кожи, что она вздрагивала снова и снова. Ее дыхание походило на шелест быстрых волн у береговых камней, и вода всхлипывала, идя рябью при каждом касании, и кончики пальцев странствовали вокруг сосков. Голова ее откинулась назад, воля пала в надежные объятия Фенна, и грудь воина вздымалась мерно и спокойно. Затем его рука скользнула ниже, отслеживая линии бедер, сжимая нежные мягкие ягодицы. Он без усилий поднял «Ха!» — гаркнул крошка-пивун. «И вот выходит золотой баран. Лобастый тхенраби выныривает из глубин. Головка гриба разрывает толщу мульчий». Все мгновенно уставились на крошку, на вспыхнувшее лицо и горящие глазки. Даже блоха с комаром. Он огляделся, встречая взор за взором, выглядя малость безумным, и скривился, махнув рукой. «Дальше, Бликер!» Она вскричала, будто разорванная, и кровь брызнула, означая конец детских лет, однако он крепко держал ее в объятиях, предохраняя от серьезного увечья.
«А какой у нее рост?» — спросил блоха.
«Да его колено!» — ответил Апту.
«О, тогда понятно».
Щепоть засмеялась в неудачный момент, и братья посмотрели на нее весьма мрачно.
«Тебе не надо было слушать», — сказал крошка. «Потеря девства вовсе не такая. Это муки и пепел, и грязь, и струпья с гноем, и ее нельзя делать без особой подготовки».
«Ты что, решил, что будешь следить?»
— взвелась щепоть, будто чертополох бросили в пламя.
«Если б знала, что братья будут вот такие, поубивала бы всех. Еще давно».
«Это наша ответственность», — рыкнул крошка, покачивая пальцем. «Мы обещали па».
«Па?» — взвизгнула щепоть. «Он умер, так и не понимая связи между детьми и тем, чем занимался сма два раза в год».
Она махала руками, будто девочка, севшая на пчелиный улей.
«Поглядите на нас. Я даже не знаю, сколько у меня братьев. Валитесь отовсюду, как яблоки».
«Следи, что говоришь насчет папы».
«Да, следи». «Ага, па!»
Щепоть вдруг сложила руки и усмехнулась.
«Ответственность! Что за шутка? Если б вы знали! Хи-хи!»
Я деликатно кашлянул. Он оставил ее, истощив, и она свелась в клубок на его руках, обезумев от любви. Почти вся ночь протекла незаметно для милой женщины, постепенно забывавшей о невинности.
«Так и бывает», — торжественно кивнул Тулгорд Мудрый. «Раз потеряют девство с каким-нибудь криворылым ублюдком из соседнего села и становятся ненасытными к этой штуке, трахаются со всеми, а парень, что любил ее еще щенком, да, он может лишь смотреть, зная, что никогда более не коснется, ибо в глазах ее горит яростное пламя, и бедра колышутся, и походка такая разбитная,
Ей уже не интересны игры у реки, прятки и догонялки. Так что, если ее однажды найдут утопленную, мокрую и с обмякшим лицом, чья будет вина? Она ведь не стала невинной жертвой. О, нет. Совсем наоборот. Сестры смеются над шлюхами, знаете? Тут они снисходительны. Невинная? О, нет. Вовсе нет. Напротив.